«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Грузия подводит итоги президентских выборов. Уже со всей очевидностью стало ясно, что победил Георгий Маргвелашвили, да. Ну, в основном ставленник вот этой партии «Грузинская мечта».
«Грузинская мечта», да. Он был министром образования перед выборами.
Вот, это со всей очевидностью означает конец эпохи Михаила Саакашвили. И о том, какой будет Грузия после Михаила Саакашвили, мы об этом беседуем с экономистом, автором книги «Почему у Грузии получилось» Ларисой Бураковой. Она у нас на прямой телефонной связи. Бывшим государственным министром Грузии по урегулированию конфликтов Георгием Хаендравой и журналистом, автором книги о Михаиле Саакашвили «Погибшие мечты» Павлом Шереметовым в нашей студии. Павел, была ли для вас неожиданностью вот это разгромное, что ли, разгромный счет в президентских выборах в пользу Георгия Маргвелашвили?
Я не сомневался в том, что Маргвелашвили победит, но я действительно не ожидал, что в первом туре и с таким соотношением 62% на 22%, поскольку мы все-таки, мы иностранцы, иностранные наблюдатели, журналисты из других стран, мы живем в неких таких иллюзиях на туризма. Мы приезжаем в Грузию, видим, как существенно она изменилась за время правления Саакашвили, симпатизируем Саакашвили. Нам кажется, что и грузинская мечта Иванишвили, и другие политики, которые борются с Саакашвили, что они как бы слабые, что их не любит грузинский народ, что они агенты и так далее и тому подобное. И уже второй раз, первый раз год назад на парламентских выборах, и вот сейчас мы видим, что наши представления ошибочны.
Такой же вопрос Ларисе Бураковой. Удивили ли вас результаты президентских выборов в Грузии? Добрый вечер, Лариса, вам слово.
Здравствуйте. Нет, они, наверное, конечно, никого не могли удивить, потому что это вполне логичное продолжение тех выборов парламентских, которые были в прошлом году, в октябре прошлого года. Соотношение, пожалуй, тоже не должно было вызывать особого удивления, хотя бы потому, что Иванишвили за какой-то, там, за несколько дней до выборов несколько так угрожающе сказал о том, что если Маргвелашвили получит меньше 60%, то он существенно пересмотрит свою тактику помощи в, вот, посредством собственного фонда, который он создает. То есть тем самым дав понять тем избирателям, которые за него проголосовали, что без достаточной поддержки не будет того достаточного влияния тех, собственно, денег, на котором, благодаря которым Иванишвили пришел в политику. Говорить о том, насколько эти соотношения действительно характеризуют нынешнюю Грузию или характеризуют сравнительный анализ нынешней власти и власти Саакашвили, это уже совсем другой вопрос. И вот Павел тут употребил слово «любят», что избиратель любит Иванишвили, Маргвелашвили и коалицию настолько, что вот 62% проголосовали «за». Мне кажется, этот глагол как раз-таки применим, но не как в плане анализа действий этой политики или политики предыдущей. Это исключительно любовь, исключительно доверие или попытка доверить себя, свое будущее в руки какого-то отца нации, которого выбрали. Еще в прошлом году.
Я говорил не о любви грузинского народа. Я говорил не о любви к Иванишвили или к Саакашвили. Любовь грузинского народа очень переменчива и очень такая робкая. Ее легко спугнуть. Я говорил о любви нашей, иностранных наблюдателей, журналистов, иностранных туристов, либералов, о любви к Саакашвили. Ну, любовь тоже, это слишком сильное слово, о наших симпатиях. Вот об этом я говорил. Я не говорил о том, что грузинский народ любит Маргвелашвили. Я очень знаю хорошо нового грузинского президента, но он, конечно же, не публичный политик. Он философ, он преподаватель, он мыслитель, он очень образованный, культурный человек, но он, конечно, не публичный политик, который зарабатывает голоса на протяжении многих лет и который добивается любви избирателей. И это были выборы не между Бакрадзе, кандидатом от партии Саакашвили, и Маргвелашвили. Это все-таки был своеобразный референдум о доверии и поддержки между Иванишвили и Саакашвили. Первый раунд этого референдума был год назад во время парламентских выборов, и тогда, конечно, результат был, ну, практически ноздря в ноздрю, там эти партии пришли, и партии Иванишвили, несмотря на колоссальное давление, противодействие и так далее и тому подобное, победила. Сейчас был второй, заключительный раунд этого референдума. От него зависит во многом, насколько спокойно себя будет чувствовать Михаил Саакашвили после этих выборов. И вот накануне выборов тоже было много таких критических высказываний по отношению к Иванишвили, по отношению к Маргвелашвили и так далее и тому подобное. Извне даже Грузии. И вот я еще раз обращаю внимание, что наши впечатления от Грузии, как от туристов, отличаются от настроений грузинского общества. И не нужно думать, что грузины такие продажные, глупые, легковерные, что вот Иванишвили поманил их деньгами, и они все побежали голосовать за Мергвелашвили. Грузинский избиратель очень капризный, грузинский избиратель очень принципиальный, и грузинский избиратель за 3 лари просто так не продастся, в отличие даже от российского избирателя. Значит, есть что-то внутри грузинского общества в отношении к последним 10 годам, в отношении к политике Саакашвили, что мы до конца не понимаем, не прочувствовали. И поэтому вот эти победы Иванишвили и его окружения, ну, для нас либо сюрприз, либо мы объясняем их слишком упрощенно.
Вопрос Георгию Хаендрава. Какие настроения сейчас царят в грузинском обществе? И насколько легко расстается Грузия с эпохой Михаила Саакашвили? Добрый вечер, Георгий, вам слово.
На карте мира появилась демократическая страна, которая прошла через муки ада. Я понимаю разные, так сказать, отношения к господину Саакашвили. Олицетворение режима Саакашвили — это веники и изнасилование дубинками заключенных. Вот это вот символ, который навсегда останется на лбу Саакашвили. Вот там у нас за собственными глазами то, что они делали. У нас 24 тысячи сайтов, что они где записаны, как они издевались над заключенными, как они записывали личную жизнь политических, как они записывали просто известных членов общества или неизвестных, но людей, которые были для них интересны. Это позор для цивилизованного общества в 21 веке, какой режим был в 21 веке Саакашвили. Поэтому я хочу сказать, что вся Грузия ликует сегодня. Мы закончили этот кошмар. Надеюсь, что впереди будут сложные годы, потому что многое надо строить, надо становиться ставить страну.
Ему тогда удалось удержать власть после этого поражения, но это во многом было тоже чудо. И с тех пор отношение к нему в грузинском обществе от восторженного и потом терпеливого перешло в такое раздраженное и негативное. Конечно, молодежь, тут надо, на мой взгляд, разделять отношения к Саакашвили в разных социальных слоях. Конечно, молодежь относилась в основном к Саакашвили положительно, потому что молодые люди ориентированы на Запад, они все учили английский язык, они строили свою карьеру с ориентацией на Евросоюз и Америку, люди старшего поколения, конечно, категорически стали выступать против него.
Давайте тот же вопрос зададим Ларисе Бураковой. Как вы считаете, вот ноябрьские, по-моему, события 2007 года тоже ведь разочаровали в Саакашвили, когда он водометами разогнал демонстрацию.
И когда спецназ захватил телекомпанию и медиа.
Да, да. Вот, Лариса, как вы считаете, в тот момент пошатнулось народное доверие к президенту Саакашвили?
Я прошу прощения, если я что-то пропустила, были какие-то помехи со связью, и поэтому я не слышала все ваши ответы и все ваши вопросы. Но что касается этого, я еще хочу вернуться, на самом деле, к предыдущему, да, вопросу о том, что вообще об отношении населения Грузии к какому-либо руководству, а тем более вот в связке, в контексте Саакашвили и Ванишвили. Здесь я не могу согласиться с тем, что был референдум о доверии нынешней власти по итогам предыдущих парламентских выборов. Это был не... своего рода не поддержка политики проведенной, рациональной такой поддержки. Это, скорее, действительно было продолжение той волны восстановления справедливости, с которым, с этим лозунгом приходила Ванишвили, его команда в политику. Соответственно, я не утверждаю о том, что грузинское население неплохо разбирается или делает неправильный вывод. Выборы – это совершенно не про это. Речь о том, что этот выбор не основан на... скажем так, рациональном экономическом анализе. Это действительно скорее ощущение, отношение к одному человеку, к другому человеку. Повлияли ли на это события 2007 года, повлияли ли на это события 2008 года, или, скорее всего, повлияло на это решение вся политика Саакашвили все предыдущие 10 лет. Именно то, о чем вот Павел упомянул, о том, что есть разделение на молодое поколение и старшее поколение, что молодое поколение встроилось, молодое поколение, ориентированное на интеграцию с Западом, знающее языки, амбициозно и настроено на результат, нашло себя в этой системе, а старшее поколение осталось не у дел. И действительно, это не могло не сказаться рано или поздно, это сказалось сейчас. И именно и речь идет о восстановлении той справедливости, которую они, старшее поколение, люди, которые не нашли себя в новой системе, эту справедливость, как они это трактуют. То есть речь идет исключительно об этом, а не о том, что политика Саакашвили как таковая, не как с точки зрения туристов. Павел, я с вами здесь, позвольте, не соглашусь. Я не смотрю на грузинскую экономику, грузинскую ситуацию глазами туриста. Я смотрю на это глазами исследователя. Вот если говорить то, как это видит исследователь, исследователь не может прийти к такому выводу, что политика Саакашвили настолько отличается от политики Ванишвили, что грузинский избиратель предпочел второго, не первого.
У нас с Ларисой одинаково позитивный в целом взгляд на то, что происходило в Грузии за последние 10 лет. И мне нравится ее исследование, которое она провела. И одно из первых интервью для своей книги, как я сейчас помню, она брала у меня. Но у нас разница в том, что она смотрит на экономический аспект этих реформ. А я изучал в основном политический аспект того, что происходило в Грузии за последние 10 лет. И здесь часто невозможно одно наложить на другое, потому что, конечно, эти болезненные экономические реформы, они могут дать положительный эффект для всего грузинского населения там, через несколько лет, 5, 10, 15. Тут специалисты могут спорить по этому поводу. Но эмоциональный фон нашей жизни, он важен вот здесь и сейчас. И все эти экономические и политические реформы, которые проводил Саакашвили, они в отдельных сферах жизни, в частности, масс-медиа, свобода слова, деятельность политических партий, отношения с соседями и так далее и тому подобное, они, ну, сопровождались большим количеством конфликтов, скандалов и создавали у значительной части населения ощущение несправедливости, безысходности и даже ухудшения ситуации. Конечно, и здесь показательная история с Иванишвили. Если бы Иванишвили не поднял меч против Саакашвили, вполне возможно, что был бы и сейчас другой президент, другой парламент и другое правительство. Ведь Иванишвили – это главный спонсор революции РОС. Иванишвили – это главный спонсор Михаила Саакашвили. Иванишвили, на его деньги проводились многие политические и социальные реформы. В частности, такая одна из самых успешных – это реформа Министерства внутренних дел и грузинской полиции. И когда Иванишвили выступил против Саакашвили, он же выступил не против его экономического курса. И, в принципе, ничего не поменялось после того, как грузинская мечта пришла к власти и Иванишвили возглавил правительство в экономической сфере. Но Саакашвили стал противником для Иванишвили именно из-за своей политической несдержанности, из-за своих политических ошибок. И поэтому вот это ощущение несправедливости, которое есть в грузинском обществе, оно оказалось сильнее там рациональных ожиданий от результатов экономических реформ.
Да, Лариса Буракова, да, пожалуйста, Лариса.
Да. То есть справедливость, она ведь так трактуется в данном случае, что это справедливость для группы населения, а не для всего населения в целом. Это одна часть. Вторая часть по поводу того, что изменилось экономически или не изменилось, экономически изменилось существенно. За тот небольшой год, что недолгий год, который коалиции Иванишвили была у власти, им удалось таки добиться многого, но, к сожалению, наверное, не в том направлении, в котором бы нам хотелось. Темпы прироста ВВП сократились уникально. То есть такого сокращения не было в мирное время в Грузии до этого во времена Саакашвили ни разу. Сейчас они составляют чуть меньше 2%, в то время как средние темпы прироста во время, с учетом войны, финансового кризиса, эмбарго и всех других сложностей, было около 7%. То есть это ощутимо на жизни каждого человека страны. Существенно изменилась ситуация криминогенная. После проведения амнистии, одного из предвыборных обещаний Иванишвили, которое он действительно сдержал, и было выпущено там порядка 8 тысяч человек, уровень преступности существенно возрос в Грузии. Просто в разы, там, практически в 10 раз количество особо тяжких преступлений в Грузии увеличилось. Это тоже ощущает каждый житель страны, и тут говорится не столько о рациональности, а действительно сколько об общем ощущении происходящих изменений в стране. Существенно изменилась ситуация с приездом туристов. По крайней мере, да, сейчас это еще по-прежнему рост, но и этот рост сокращающимися темпами. То есть людей стало приезжать меньше. То есть из России действительно люди стали приезжать, может быть, даже больше после предыдущих выборов, но, в общем, это не та же картина, что была раньше. Сокращаются, соответственно, и деньги, которые они тратят в стране. Сокращается сектор обслуживания гостиниц и ресторанов. Это то, что ощущает непосредственно каждый житель страны, как бы он ни относился к Иванишвили лично ли или к Саакашвили лично ли. Так что говорить о том, что Иванишвили не позиционировал себя как антипод экономический, не совсем верно. Потому что фактически его повестка дня – это было изменить все, что сделал Саакашвили до него. Именно поэтому были приостановлены крупные инфраструктурные проекты, именно поэтому был заменен трудовой кодекс, именно поэтому началось существенное перераспределение в социальной сфере и так далее, и так далее. Это именно на то, что они напирают. И это справедливость, то, как видит определенная группа населения, но далеко не все население, да? То есть это надо держать в голове, и надо очень четко представлять, что ситуация поменялась. И поменялась не только в риторике, поменялась в действии.
Да, Лариса, только у меня несколько уточняющих вопросов к вам. Если все так плохо, если все за этот год почувствовали на себе проблемы и в ваших выражениях кардинально, преступность кардинально, падение кардинально, туристов вроде рост, но меньше, то почему они голосуют за Иванишвили? Почему они голосуют за Маргвелашвили? Почему Бакрадзе не 40% и не 45%, а у Маргвелашвили, например, 52%? Почему у него только 22%? Объясните, вот просто я хочу понять, почему.
Во-первых, что касается цифр и кардинально поменялось, это не моя личная оценка, это цифры. Да, это официальная статистика, та, которая на сайте грузинской статистической службы. То есть они сами это признают, это не то, что я им приписываю. Да? Конечно, может быть, там темп экономического роста непосредственно каждый человек на себе за этот год не изменит. А если этот человек прежде был уволен, а сейчас вернулся на это же предыдущее место, то, конечно же, для него справедливость восторжествовала, и он продолжает голосовать за эту же власть, за которую он проголосовал в октябре и подтвердил, собственно, свои намерения. Или когда человеку дают бесплатную медицинскую страховку или бесплатный ваучер на приобретение сельскохозяйственной техники или удобрений, можно понять, почему этот человек идет, голосует за собственно, ту власть, которая это предполагает сделать. Да? То есть это, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что здесь не столько именно экономически рациональное поведение, сколько эмоциональное поведение, которое можно понять. И опять-таки мы возвращаемся к тому, что пусть и демократический выбор, действительно осознанное решение, там осознанно-неосознанное, но свободное решение населения Грузии выбрать именно этого кандидата, не говорит о неправильности экономической политики Саакашвили.
Спасибо, Лариса. Давайте мы дадим нашим зрителям возможность позвонить. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Победу Георгия Маргвелашвили на президентских выборах в Грузии мы обсуждаем с экономистом, автором книги «Почему Грузия получилась» Ларисой Бураковой и автором книги «Погибшие мечты» Павлом Шереметом. Продолжаем наш выпуск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, какой будет Грузия после Михаила Саакашвили, мы беседуем с автором книги «Почему Грузия получилась» Ларисой Бураковой и автором книги «Погибшие мечты» Павлом Шереметом. Павел, скажите, пожалуйста, какие реформы наиболее успешные вот, с точки зрения объективной за период правления Саакашвили?
Вот я как раз и хотел от Ларисы услышать, потому что много говорят об успешных экономических реформах, но никогда нет никакой конкретики. И я могу довольно подробно обсуждать политические, социальные реформы, но у меня до сих пор остается ощущение, что как не было нормальной экономики до Саакашвили, так и при Саакашвили этой экономики не появилось, а были только какие-то мыльные пузыри. Ну да, там навели порядок, да, там на американские деньги настроили каких-то отелей, но я наблюдаю грузинскую историю на протяжении 20 лет, и у меня нет сейчас ощущения, что был кардинальный экономический рывок. Какие были успешными реформы? Была, безусловно, успешная реформа местного самоуправления. Была, безусловно, успешная реформа полиции. Была, безусловно, очень успешная реформа, связанная с оказанием государственными структурами тех или иных услуг. Была довольно успешная проведена реформа армии. Но все это делалось, в общем-то, такими, ну, большевистскими методами. Я симпатизирую Саакашвили, симпатизирую его команде вообще. Я симпатизирую Грузии, независимой Грузии, и поддерживал всегда после революции РОС и довольно критически относился вот к российской политике по отношению к Грузии. Но я убежден, что я называл грузинскую власть властью хуйвинбинов. Они, знаете, были как большевики. Действовали радикально. Человек для них не представлял вообще никакой ценности. Права человека, в общем, это была такая условная вещь, потому что ради Великой Грузии, ради прорыва в будущее, можно было и правами человека поступиться, и вообще на людей не обращать внимания. Была довольно опасная идеология о том, что грузины старшего поколения – это отравленная нация, что они отравлены Советским Союзом, что они неполноценные, что вот только ставка на молодежь, на американское и европейское образование. И, в общем, это довольно, ну, ограниченный взгляд на эти, был людей на то, что происходит. И в результате это и закончилось этим провалом, потому что абсолютная была нетерпимость к чужой точке зрения. Вот Саакашвили зажал медиа очень жестко. Никакой свободы слова, например, на телевидении там не было. Это нужно, об этом нужно говорить честно. И когда альтернативные мнения вы не можете выслушать, то постепенно начинает деградировать система принятия решений. Да? Узок был круг людей, которые принимали эти решения в Грузии. Саакашвили постоянно тусовал этих министров. Каждый человек из его окружения занимал, ну, несколько министерских постов. Этот человек мог быть министром по налогам, потом министром обороны, потом руководить Федерацией конного спорта. Этот человек мог быть там министром торговли, потом министром иностранных дел, потом министром юстиции, ну и так далее и тому подобное. Конечно, ничем хорошим рано или поздно это закончиться не могло. И вот как Саакашвили спасало только то, что постепенно ему удалось выбить всех серьезных политических соперников. И неожиданностью только стало то, что Бедзина Иванишвили выступил против. И, конечно, система стала сыпаться.
Давайте еще раз связанемся с Тбилиси. Вопрос Георгия Хандрава. Как грузинское общество восприняло итоги президентских выборов? И трудно ли будет ему расставаться с наследием Саакашвили? Вам слово.
Понимаете, я вот сейчас слушаю вашу передачу, и мне кажется, что важнее понять не то, как восприняло грузинское общество то, что происходит, и то, что произошло вчера, а важнее то, что у меня такое впечатление, что вот господин Черемет не так, но вот госпожа, я забыл ее фамилию, говорит о совсем другой стране, которая никакого отношения к сегодняшней Грузии не имеет. Вот это поверхностное отношение, это абсолютное нежелание, так сказать, понять своего соседа, понять, что там происходит. Серьезно подойти к этому вопросу и понять, что без взаимоотношения с Грузией у России будут очень серьезные проблемы на Кавказе. И не только на Кавказе. Взять пример с Турции, которая была одна из самых тяжелых, так сказать, стран для Грузии на протяжении веков, которая сломала хребет независимому царству грузинскому в свое время, а сегодня ведет себя так, что у нас практически паспортов нету, и мы по внутренним документам можем переходить через границу, у нас нулевой, так сказать, налогообложение, у нас совместные аэропорты и там разные, в общем. И Турция нашла ход Грузии, и я считаю, что это большой успех для Турции и для Грузии тоже. Но вот абсолютное непонятие, даже нет желания понять, что там происходит, а просто вот написала книгу так, как ей хочется, как она это видит, и вводит в заблуждение российское общество. Я думаю, что это не самый лучший ход по отношению, так сказать, к будущему собственной страны. Потому что я вам хочу сказать, что вот если бы не господин Шеремет, то никакого отношения вашей передачи к тому, что происходит в Грузии, нет. Это разговор о какой-то стране, которая существовала в фантазии Саакашвили и тех людей, которые разделяли его фантазии. На самом деле это абсолютно другая ситуация, и я думаю, что сегодня российскому обществу и российскому руководству очень важно понять, что здесь происходит, и что здесь есть какое-то молодое поколение, которое там, так сказать, вошло в жизнь Саакашвили, а старое поколение, которое осталось, так сказать, в старом... Это все, ну, это бред сивой кобылы, как ваш бывший председатель Госбеза любил говорить. Ничего общего с этим нет. Саакашвили провалился полностью. 20% из, в той ситуации, когда 46% избирателей только пришли на выборы, говорит, что у него поддержка где-то 14-12% в стране. это через год после выборов, на которых он вроде бы, его партия заработала 40%. Это говорит о том, что регресс страшный. И политически, и в отношении общества к нему. И говорить о том, о каких-то успехах, о реформах, о молодежи, которая... Это говорит о том, что люди, занимающиеся Грузией сегодня серьезно, понятия не имеют, что происходит в этой стране. А это чревато последствиями, потому что я думаю, что для России очень важно, в каком направлении идет Грузия, как она развивается. Нам так кажется, может, мы ошибаемся. И что... так сказать, наша дорога в Европу, это не вопреки России, а просто мы в Европе всегда были. Это древняя христианская культура, на которой европейская цивилизация основывается. Поэтому абсолютно естественно, что мы не хотим жить в Советском Союзе и никогда туда не вернемся. А вот отношения, то, что я сейчас слышал, во всяком случае, я еще раз хочу подчеркнуть, что господин Шеремет так или иначе, в общем, более-менее разбирается в ситуации, хотя не глубоко, никакого общего с тем, что происходит в Грузии, нет. Я думаю, что это очень плохо, потому что, когда говоришь о стране, и тем более так, так сказать, авторитетно представляешь себя в этих вопросах, то более глубоко надо знать, что там происходит.
Георгий, давайте Ларисе дадим слово. Как, Лариса, вы почувствовали, что Михаилу Саакашвили лучше не оставаться в Грузии, что его безопасности что-то угрожает? Вот что, как многие наблюдатели сегодня говорили, что ему следует, наверное, покинуть родину во избежание неприятностей.
Вопрос, потому что это личное дело Михаила Саакашвили, где ему оставаться, и если для него какая-то угроза, я совсем не занималась и не занимаюсь этими вопросами, и тем более не строю никаких предсказаний. Настолько, насколько это было понятно из предыдущих действий, что Саакашвили уезжать никуда не собирается, согласно тому регламенту, который был, он покидает, собственно, свой пост, никаких действий, попыток предпринять там остаться на этом посту он не предпринимал. Но это совершенно другой разговор, на самом деле, что будет делать Саакашвили, это вопрос ему надо задать. Мы все-таки говорим про Грузию, и мне бы хотелось разделить некоторые моменты, что про Грузию можно говорить с разных сторон. И я благодарна господину Хайнраю, что он прочитал мою книгу и может составить о ней впечатление, несмотря на то, что... Ну, в общем, я ему благодарна за это. Но, собственно, моя книга, при всем моем уважении к Грузии, моей любви к Грузии, не о Грузии, а о тех элементах, которые мы, последователи успешного грузинского примера, можем применить в своих странах. Это одна часть, это один аспект, экономические реформы, которые полезны, которые восприняты другими странами, которые обсуждают в Киргизии, в Казахстане и в Украине, в большинстве своем на постсоветском пространстве, но и в других странах тоже. Это, вот, насколько я поняла, господин Шеремет тоже признает, что есть действительно какие-то экономические реформы, которые успешны, может быть... На чей-то взгляд они менее успешны, на чей-то они более успешны, но если смотреть с экономической точки зрения, то они успешны хотя бы по тем показателям, которые мы можем наблюдать. Это и ВВП, и инвестиции, и прочие другие показатели. Это одна часть. Другая часть, как эти реформы воспринимает грузинское население. Это совершенно, можно сказать, практически параллельный процесс. Эти процессы настолько связаны, что чем успешнее реформы, тем меньше население фактически благодарит или продолжает поддерживать власть. Именно, собственно, вот эта радикальность этих реформ, которая позволила этим реформам быть успешными, она и привела к тому, что Саакашвили и его команда исчерпали свой мандат настолько, что они проиграли предыдущие выборы и выборы нынешние. Выборы нынешние, еще раз повторю, не являются сюрпризом, не являются ничем уникальным. Ситуация в Грузии не поменялась по итогам этих выборов, она поменялась еще год назад. И, соответственно, мы можем уже анализировать, что за этот год было сделано, и сравнивать текущий период с периодом предыдущим. Восприятие грузинского населения к нынешней власти, к власти предыдущей, я оставлю на усмотрение грузинскому населению. Я в эту тему не хочу подробно вдаваться, потому что это, как бы, не считаю себя возможным вправе осуждать или оценивать. Это скорее личные эмоциональные отношения, а не характеристика экономической политики или политики вообще. В целом, о чем мы уже неоднократно говорили. А что касается того, что это имеет ли отношение то, о чем мы говорим, о реформах и о интересных примерах, которые можно перенять, имеет ли отношение это к действительно Грузии или не имеет отношения. Это имеет отношение именно к той Грузии, которая создавалась целенаправленно командой Саакашвили, которые пытались переделать ту Грузию и сделать из нее новую Грузию. Сейчас мы видим происходит возврат Грузии предыдущей. Также с возвратом кадров в шеварнадзевское время в новое правительство, с возвратом перераспределительной социальной политики и с откатом от либерального подхода в вопросах иностранных инвестиций, там, покупки иностранцами земли и так далее, и так далее. Здесь очень много разных пластов, которые мы пытаемся смешивать и пытаемся прийти к какому-то одному заключению. Фактически, если так, как бы черно-белая картина, кто хорош, а кто плох. Речь не об этом. Да? То есть мы не сравниваем фигуру Саакашвили с фигурой Иванишвили и говорим, кто из них победил по итогам собственной деятельности. Мы говорим о том, что успешного было сделано и что можно что этот успех можно перенести на другие страны и его сделать. Это неоспоримо, это факт. Это перенимается другими странами, это анализируется, и факт это показывает. Будет ли продолжать команда Иванишвили делать то, что делала команда Саакашвили? Вряд ли. Потому что за последний год мы видим, что они прямо пропорционально, прямо противоположно перевернули эту политику и идут в другую сторону. Об этом говорят и цифры, об этом говорят их действия, об этом говорят их решение заморозить крупные инфраструктурные проекты и, собственно, выстраивать курс прямо противоположно тому, что было создано. Насколько это успешно в экономических показателях, мы видим. Насколько успешно это в политических показателях, мы тоже видим, благодаря результатам нынешних выборов. Но, опять-таки, это не демонстрация успеха или неуспеха экономической политики.
Спасибо, Лариса. Давайте вопрос зададим Павлу Шеремету. Как вы считаете, вот так по общему впечатлению сложилось, что Кремль был против, конечно, ставленника Саакашвили, был за Маргвелашвили. А реально это для России лучше, вот, его приход к власти?
Я считаю, что представление, довольно распространенное представление и в экспертной среде, и в Грузии, и в других странах о том, что Иванишвили – это агент Кремля, оно ошибочно. Оно примитивно, это слишком плоское. Но какой Иванишвили – агент Кремля? Что Иванишвили выполняет волю Путина, и что Иванишвили реализовывает какой-то секретный план России по дальнейшему уничтожению Грузии? Ну, это абсолютная глупость. Просто это даже не стоит обсуждения. Это начнут сейчас там приводить какие-то дурацкие примеры. Я знаю, что Олег Панфилов, российский правозащитник, который переехал на постоянное место жительства в Грузию, получил грузинское гражданство и работает в университете тбилисском и на телеканале, он постоянно прямо во все колокола пытается убедить в том, что это вот какая-то банда, Иванишвили это банда. Год назад или там чуть больше 2 лет назад Иванишвили не был бандой, финансируя проекты Саакашвили. Он не выполнял заказ Кремля, а теперь вдруг, значит, Иванишвили выполняет заказ Кремля. Это все глупость. Да, Москва не хотела разговаривать с Саакашвили ни о чем. Это была такая хитрая игра после 2008 года. Типа, мы с агрессором, а Саакашвили в глазах российских властей агрессор. Мы с агрессором разговоры не ведем. Сказал тогда президент Медведев, и потом много раз повторил и премьер Путин, и президент Путин. И это было удобно, потому что не нужно было вообще ничего обсуждать. Не надо было проводить никакие переговоры, не нужно было выслушивать неприятные упреки со стороны международного сообщества и грузинской стороны. Не нужно было ничего там менять ни в Южной Осетии, ни в Абхазии, потому что у власти маньяк. И поэтому, мол, сейчас Москва приветствует приход Маргвелашвили. Москва, в общем, не приветствует, потому что вот Иванишвили стал премьер-министром. Маргвелашвили стал президентом. Значит, Москва должна вести эти переговоры и должна идти на уступки грузинской стороны. Но посмотрите, как тянули долго, мучительно с возвращением грузинского вина на российский рынок. Как тянули до последнего момента с этими цитрусовыми и так далее и тому подобное. Все равно встанет следующий вопрос об Абхазии и Осетии. Никуда эти вопросы не денутся. Никакая грузинская власть не откажется от Абхазии и Южной Осетии. Не перестанет об этом постоянно говорить. Вопрос даже не в том, что там грузины идут в НАТО или идут в Европейский Союз и так далее и тому подобное. Главное, что никакая грузинская власть, ну, по крайней мере, точно публично не скажет, что давайте перелистнем страницу 2008 года, давайте перелистнем историю Абхазии и Южной Осетии и начнем с чистого листа. Но такого не будет. Просто президент, который скажет, грузинский президент, который скажет, что ну забудем обиды, давайте, бог с ними, ушли абхазы и осетины. Давайте, вот у нас осталась Грузия в тех границах сейчас, которые есть. Давайте мы с Россией будем строить вот отношения, исходя из этого. Как только этот президент или этот премьер-министр такое скажет, то грузинский народ вынесет его из резиденции ногами вперед. Такое невозможно. Поэтому вот все эти разговоры о том, что Кремль там через своих агентов, бандитов и так далее привел к власти Иванишвили и Маргалашвили, ну, мне кажется, безосновательным.
Ларисе Бураковой слово.
Спасибо большое. Я хочу подчеркнуть, что действительно господин Хаиндрава свел все это, всю дискуссию к взаимоотношениям с Россией, что политическая ситуация в Грузии сейчас действительно во многом является как бы так лакмусовой бумажкой взаимоотношений с Россией. И если говорить о налаживании отношений с Россией, то мы видим, что действительно они проходят не так гладко, как, наверное, бы хотелось бы тем, кто голосовал за эту новую власть именно на волне налаживания отношений с Россией. Да? Действительно, эмбарго хоть и отменили, но теперь речь о том, что может быть какие-то дополнительные условия, дополнительные причины пересмотра этого решения, как те же биолаборатории на территории Грузии и так далее, и так далее. Например, тот же Иванишвили связывает свой оптимизм с российским бизнесом, с российскими инвестициями в страну, в то время как мы видим, что фактически происходит отток российского капитала из страны и так далее. Но тут, что я хочу отдельно подчеркнуть, что все-таки сильно пророссийская позиция в лице Буржаната, она все-таки проиграла, да, набрав немногим больше 10%, все-таки говорит о том, что ностальгия о хороших отношениях с крупным соседом – это определяющее, можно сказать, как бы решение поддержать эту коалицию, но не настолько, чтобы поддержать госпожу Бурджанадзе. Что говорит о том, что все-таки электорат до конца, может быть, не определился в своих приоритетах, предпочтениях, что вполне возможно единонациональное движение, не то, что даже возможно, это точно, что списывать со счетов действительно рано, поддержка в 20% достаточно большая, и Саакашвили еще молодой, партия еще достаточно сильна, и что вполне действительно говорить о каком-то конце эпохи Саакашвили, наверное, еще рано. Да, Саакашвили на данный момент не президент, да, его команда уже год как не у власти, и нам, исследователям, с этой точки зрения, даже как и не цинично это звучит, очень хорошо очертили границы, что было до и что стало после. Нам стало удобно сравнивать эти два периода. Но все-таки говорить о том, что на этом заканчивается все, и теперь мы идем только тем путем, который нарисовал Иванишвили, преждевременно. И я хотела бы привести пример Эстонии, когда очень радикальный реформатор Март Лаар, который, кстати, в свое время был экономическим советником Саакашвили в том числе, Март Лаар у себя в Эстонии проводил очень радикальные реформы, болезненные, но успешные. Население, почувствовав в первую очередь эту болезненность, на парламентских выборах не выбрало его партию. Однако впоследствии, почувствовав уже действительно результаты тех реформ, которые они были сделаны, позволило его партии ему вернуть свои позиции.
Угу, спасибо, Лариса. Давайте здесь есть разница, потому что надо разделять экономическую часть действий Саакашвили с политической частью. Обида, которую окружение Саакашвили нанесло своим политическим оппонентам, настолько сильна, что если его, конечно, в тюрьму посадить, наверное, не посадят, да, но проблемы будут очень серьезные. В Эстонии не было такого политического стресса, как в Грузии. В Эстонии политическая система и идеологическая система не подвергалась такому переформатированию, как в Грузии. В Эстонии не делили население на отравленное и здоровое, понимаете? Вот. А в Грузии было сделано очень много ошибок. Я считаю, что было сделано много хорошего, и Грузия действительно за 10 лет изменилась, ну, кардинальным образом изменилась внешне. Но и ошибки были настолько болезненными, что последствия еще мы будем наблюдать какое-то довольно продолжительное время.
Давайте дадим слово Георгию Хаиндраве. Как вы считаете, Георгий, сумеет ли Георгий Маргвелашвили начать с Кремлем переговоры по территориальным вопросам об судьбе Абхазии и Южной Осетии? Вам слово.
Думаю, что одна из его обязанностей как раз состоит в том, чтобы такие переговоры начать и достигнуть в них успехов. По-другому очень сложно будет говорить о развитии Грузии, потому что мы прекрасно понимаем Грузию, в отличие от экспертов, которых я слышу, что значит Россия. Такой могущественный сосед, с такой большой границей, как у нас, и с таким большим влиянием, как у нас, имеет в регионе. Значит, я хочу сказать, что все вот эти размышления, которые я слушаю в вашей передаче, можно подвести одной чертой. Иванишвили через неделю уходит. Поэтому все эти умозаключения и умопостроения, которые мы слышим о противопоставлении там эпохи Саакашвили, Иванишвили, так это все кончено. Для грузин мы прекрасно. Иванишвили больше нет. Он через неделю уходит. Здесь совсем другая реальность, о которой понятия не имеют вот госпожа эксперт. Потому что ушел Иванишвили. Его нет больше. Через неделю после инаугурации или там двух недель он уходит со своего поста, уходит из политики вообще. Так что, когда я слушаю вот эти разглагольствования о политике взаимоотношений, тут у этого нету никакой основы, потому что его больше нет. Он пришел, кончил Саакашвили, который обязательно будет сидеть, обязательно, потому что это преступник, криминал. Это человек, который замучил в тюрьмах большое количество людей, искалечил огромное. У нас 320 тысяч заключенных. 115-120 миллионов каждый год в казну от этих, как его, как это соглашение, я, извините, по-русски не знаю точно этот термин, когда откупались.
Сделки со следствием, да.
280 тысяч пробационеров в стране. О каком Саакашвили вообще можно говорить? Об эпохе, которая еще не закончилась. И там, в общем, у него там какая-то сильная партия. У нас три генеральных прокурора в побеге. У нас сидит премьер-министр, у нас сидит министр обороны. У нас 38 высших политических чинов под следствием находятся. О каких успехах, о каких этих, как его, реформах может быть на этом фоне серьезный разговор? Я, честно говоря, не очень понимаю вообще, о чем мы говорим.
Георгий, спасибо. Давайте Ларисе дадим слово. Ларис, ответьте Георгию.
Как? Про какие реформы мы говорим? Ну, на самом деле, действительно, в такой ситуации, когда все предыдущее правительство либо под следствием, либо некоторые из них дожидаются своего суда, либо некоторые из них уже получили, конечно, говорить о экономических реформах команды Иванишвили не приходится. А другой момент, о котором господин Хайдрав упомянул, что господин Иванишвили через неделю уходит, но я хоть и сохраняю свою наивность и открытость восприятия мира, но все-таки мне не занимать у господина Хаиндрава. Его восприятие мира, конечно, во многом превосходит мое, в том плане, что он уже списал со счетов господина Иванишвили. Все-таки надо действительно понимать, что в Грузии происходит, чтобы ну, как бы действительно не делать таких заявлений, что, собственно, и господин Ивановичвили никуда не уходит. И более того, он даже, собственно, сформулировал свое дальнейшее пребывание в политической жизни страны, да, не посредством какого-то политического поста им занимаемого, а посредством вот созданного им фонда, который будет с бюджетом, кстати говоря, больше, чем бюджетом всей страны, который будет направлен на то, чтобы через 20 лет сделать Грузию процветающей страной. Иванишвили сейчас работает над тем, чтобы сформулировать, озвучить имя своего преемника на позиции премьер-министра. Так что, конечно, и фигура Мардвелашвили, и фигура нового премьер-министра – это не фигура независимых людей. И тут ни для кого это не секрет, и не для тех, кто находится в Грузии, не для тех, кто находится вне ее. Конечно же, это решение Иванишвили и политика Иванишвили, им заявленная еще вот накануне тех парламентских выборов. То есть, конечно, действительно, если уж и обсуждать, то обсуждать фигуры Саакашвили и Иванишвили, но никак не фигуру пришедшего ныне президента, которого и собственность на стране не очень хорошо с ним знакома, с его политической... То есть у него практически нет политической биографии, чтобы его обсуждать действительно всерьез.
Давайте Павлу слово дадим. Mm-hmm. Как вы считаете, Павел, сможет ли Мардвелашвили начать переговоры с Кремлем о судьбе этих сепаратистских территорий,
отделившихся? По поводу Абхазии и Южной Осетии.
Да.
Конечно, нужно для наших слушателей и зрителей отметить, что в Грузии произошла реформа, и главным человеком в стране теперь является премьер-министр, а не президент. Президент все-таки выполняет больше представительские функции. Грузия из президентской республики переходит в парламентскую республику. Сможет или нет Мардвелашвили, он, конечно, будет ставить этот вопрос и будет пытаться обсуждать с Москвой историю с Абхазией и Южной Осетией. Но Москва не готова не только что-то менять, но даже и обсуждать.
Да, но как вот эти анклавы так и будут существовать?
Да. Россия не для того участвовала в этой войне 2008 года, строила укрепление на абхазо-грузинской границе в Гайском районе, выводила войска и так далее и тому подобное, чтобы, значит, вернуть статус-кво. К сожалению, для грузин, и это одна из главных вот претензий к Саакашвили, что, он поддался там на провокации, и как угодно это можно называть, да, что он довел ситуацию до открытого вооруженного конфликта. Не выдержал, не стерпел, не обманул, не затянул, ну как угодно, да. А он позволил нанести России мощный ответный удар, и Грузия окончательно потеряла Абхазию и Южную Осетию. Когда я говорю окончательно, я говорю в рамках нашей жизни. Конечно, там через 30-50 лет Грузия там может вернуть и Абхазию, и Южную Осетию. Но когда я говорю «никогда», я имею в виду, что в рамках вот нашей жизни, в рамках жизни Саакашвили, в рамках жизни нынешнего политического истеблишмента, да, вот вряд ли Грузия сможет вернуть Абхазию и Южную Осетию. Но то, что такой вопрос будет ставиться, подниматься постоянно с грузинской стороны, даже если Бурджанадзе стала президентом, хотя я абсолютно не считаю Бурджанадзе пророссийскими силами, это тоже довольно большая натяжка, но даже бы Бурджанадзе этот вопрос ставила, Мардвелашвили и следующий премьер-министр, это очень важно, какая будет фигура, тоже этот вопрос будут поднимать.
А как, по-вашему, Запад отнесется к победе Мардвелашвили?
Для Запада Мардвелашвили абсолютно приемлемая фигура, несмотря на то, что Георгий Мардвелашвили учился в Москве в свое время, защищал здесь диссертацию, издавал здесь книжку по философии. Он долгий, он, во-первых, не из команды Шеварнадзе, а он из команды Зураба Джвани, трагически погибшего много лет назад.
Да?
И он многие годы был ректором по сути дела, Американского института управления. И через этот институт, которым руководил Маргалашвили, прошли многие чиновники администрации Саакашвили. И он абсолютно прозападный, проевропейский человек, как и его предшественники. Может быть, просто не такой прямолинейный, а более философский.
Да, спасибо большое. Спасибо Ларисе Бураковой, которая сегодня выдержала такую критику нашего оппонента из Тбилиси, Георгия Хаиндрава. Напомню, что о том, какой будет Грузия после Михаила Саакашвили, мы беседовали с журналистом, автором книги «Погибшие мечты» Павлом Шереметом. Он был в нашей студии. Ларисе Бураковой, автором книги «Почему Грузия получилась», она была у нас на прямой связи. И бывшим госминистром Грузии по урегулированию конфликтов Георгием Хаиндравой. Он был у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер программы и главный ее редактор Андрей Трухан, а продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Екатерина Высоцкая.